всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
В эфире передача дружины Братства Православных Следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении. Вас приветствуют следопыт третьего разряда Александр Дудко
и ровер Вероника Беденко.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Саша, что интересного произошло за прошедшую неделю?
27 января Русская Православная Церковь отмечала праздник Святой Нины, просветительницы Грузии. Она родилась около 280 года в городе Каластры в Каппадокии. Ее отец Заулон был родственником великомученика Георгия, покровителя скаутов всего мира. Главной целью, которую возложила на святую сама Богородица, было просвещение Иверии, так как Иверия, Грузия, первый удел Божьей Матери. Вопрос просвещения молодежи в православии сегодня остается одним из актуальных. Без знания православной традиции история, по сути, без веры. Современная молодежь зачастую теряется в догадках и не может точно представить, в чем смысл их жизни. У каждого следопыта есть цель. Мы эту цель представляем как путь в Царствие Небесное. Какими делами и поступками мы должны заслужить любовь Божией? Братство православных следопытов стремится быть полезным ближнему. В походах – это помощь младшим, а в простой жизни – поддержка родителей. Волонтерское движение – помощь старшим и сохранение истории. Святая Нина пришла в просвещение в идолопоклонническую Грузию по призыву Богородицы, ничего не страшась и твердо веря в свою миссию перед Богом. Она получила дар исцеления и просвещения. Православные следопыты тоже нередко становятся просветителями своими делами, паломническими поездками, участием в литургии. Они служат как просветителям. На прошедшей неделе произошло еще очень важное событие для православной церкви и молодежи.
С 27 по 30 января в городе Москва состоялись 27-е рождественские чтения. На открытие в храм Христа Спасителя приехали представители Русской Православной Церкви со всей страны. Среди участников были не только духовники, преподаватели воскресных школ, приходских общин и десяток, но и инструктора Братства Православных Следопытов. От нашей региональной дружины на рождественские чтения ездили руководитель штаба Кривцов Всеволод Сергеевич и Александров Андрей Викторович. Они присоединились к группе православных скаутов из Москвы, Липецка, Тулы, Кореновска, Подмосковья.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Сегодня Всеволод Сергеевич у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Почему в этом году вы решили принять участие в рождественских чтениях?
Ну, во-первых, совпало два события. Первое из них долгожданное. Наконец-то в головном штабе Братства Православных Следопытов в городе Москва была организована конференция спустя почти 4 года. Ее ждали все руководители регионов. Это первая за многие годы конференция, на которой поднимались основные актуальные вопросы. Ну, во-первых, что мы должны делать в своих регионах, как развиваться, какова наша цель, каковы наши задачи, способы реализации, ну и, соответственно, вытекающие из этого вопросы, как вырастить профессиональных инструкторов, как дать путевку ребятам в жизнь, чтобы они могли реализовывать себя не только в подростковом детском возрасте, но и далее в молодежном возрасте, чтобы они не уходили из церкви, продолжали свою деятельность на приходах и в епархии. Все эти вопросы, конечно, за один день не обсудишь. И очень хорошо, что совпало вот с рождественскими чтениями, на которые мы попали в этом году впервые. Но хочется сразу отметить, что, конечно, мы были очень удивлены организацией. Очень красивый зал в нижнем части храма Христа Спасителя. Большой конференц-зал, красивый, вместительный, праздничный. И, конечно, атмосфера задала тон. На открытии выступало много духовников. Многие из них не просто нас вот вдохновили, а прямо вот говорили о тех актуальных вещах, о которых мы ехали на конференцию в Братство Православных Следопытов, а попали сначала на рождественские чтения и услышали, что эти вопросы актуальны для всех. Это, конечно же, отсутствие молодежи активной, или, скажем, малое присутствие в молодежных отделах епархии. на приходах. Понятно, что они находятся не всегда в лоне церкви, но тем не менее они должны быть с нами здесь, в литургической жизни. Но оказывается часто, что они где-то своими делами, и сюда времени не хватает, и выбор их не в нашу пользу падает. Как все эти проблемы решать? За один день они, конечно, не решаются. Для этого придется очень много лет потратить. Но выработать систему нужно, конечно же. И нужно всем прежде всего собраться и проговорить, как они видят. Я уже говорил, что мы поехали на рождественские чтения, потому что попали на конференцию. Но была такая мысль, что ездить на рождественские чтения надо, в общем-то, со старшими нашими ребятами. Я думаю, что в будущем мы будем старшим ребятам давать такую путевку, финансировать их поездки, и ребята, которые будут достигать 16-летнего возраста и старше, они будут иметь возможность посетить Москву в дни рождественских чтений, послушать духовников, но самое главное – вдохновиться тем, что современная молодежь сегодня стоит в лоне церкви, что у нее современные задачи, что вопросов очень много, и можно жизнь сделать интересной на приходе, можно поделиться опытом друг с другом. Очень нам понравилось выступление Санкт-Петербурга, понравилось выступление из Казахстана. Вообще говорилось о том, что очень часто мы за какими-то яркими событиями забываем о самом главном, о том, что нужно участвовать в литургической жизни. Понятно, что надо и на Эверест подниматься, надо и большие поездки такие, которые совершает кругосветный Федор Конюхов, и к ним стремиться. Все это развитие нанотехнологий, современных технологий для обеспечения жизнедеятельности человека, но прежде всего, конечно, должна быть литургическая жизнь. И вот яркость тех событий, которые есть на приходе, их очень много. И есть чем поделиться. Но в этом году поставили нам прямо такую задачу, что да, этому вы уже научились. А теперь давайте поговорим, а сколько ребят после этих событий, после этих мероприятий, сборов и слетов остается на приходе? Действительно они создают православные семьи многодетные? Действительно они следуют тем канонам, которые закладываются в них в юности, которые мы пытаемся им донести? И работают ли они на развитие своего прихода и своей епархиальной общины в своем регионе? Ну, это непростая, конечно, задача. Очень понравилось нам, что отметили за эти годы деятельность Братства православных следопытов. Сказали, что одна из стойких, выживших организаций, работающих с подростками, что достаточно массовая, представлена почти в всех регионах России, что при определенной работе и налаживании связи между этими региональными отделениями это может стать одной из самых крупных организаций подростковых православных в России и стать большим примером для всех остальных подростковых отделений, организаций, союзов и так далее. Конференция, которая у нас состоялась, была немножечко, скажем так, сырой, как нам показалось, но зато очень важной. Все друг друга увидели, посидели впервые за многие годы за одним столом. И вот сегодня уже у нас работает группа в интернете, в которой мы решаем вопрос, когда нам провести конференцию, курсы обучающие для инструкторов, совместные мероприятия, такие как Георгиевский парад. И видно, что на самом деле равнодушных людей среди инструкторов и руководителей Братства православных следопытов в регионах, конечно, нет. И все понимают важность того, что нам нужно объединяться в развитии своем, больше работать совместно, развивать свою организацию, вырабатывать методики, выдавать их на гора, и чтобы они были в доступе, чтобы каждый человек мог, желающий создать эту организацию у себя на приходе, имел доступ к материалам, которые понятны, и не надо их искать, что-то из пальца выдувать, выдумывать. Вот. Я думаю, что эти все вопросы, конечно, будут решаться не в течение одного года, но самое главное, что цель заложена. Надо развивать Братство православных следопытов. Это хорошая организация, достойная. И, в общем-то, я считаю, что ребятам по-доброму можно даже радоваться, чуть-чуть гордиться тому, что они находятся в ней. Но прежде всего, конечно, работать на пользу ближнего.
Благодарим вас. Это замечательно, что Братство православных следопытов растет и имеет перспективы развития.
Если...
Важный вопрос для скаутской жизни поставит Михаил Бутаков в рубрике «Если».
В наше время мы не часто сталкиваемся с лесной средой, но может произойти такая ситуация, что ты попадешь в лес и заблудишься в нем. сразу возникает вопрос: что если ты заблудился в лесу? С этим вопросом мы обращаемся к инструктору по туризму Александру Гмызину.
На самом деле, первое, что стоит учесть, это не паниковать. Это не переживать сильно, рано или поздно ты все равно выберешься, ты все равно спасешься, мир не без добрых людей, и эта ситуация не является безвыходной. Особенно, если ты потерялся в лесу не на полуострове Таймыр. Там, правда, тундра в основном. В общем, не в диких лесах, да. Но у нас тоже есть в области тайга. Но, в общем-то, места обжитые, плотность населения здесь повыше, и выбраться к людям всегда есть возможность. В первую очередь надо определиться с тем, что может угрожать твоей жизни. Зимой это холод, с чем и приходится бороться. Обязательно надо сохранять себя сухим, следить за своими вещами, не замокать. Летом, может быть, избегать как бы осадков. Технология выбирания из потерянного леса, она, в принципе, проста. Она отталкивается от такого принципа, как люди живут у воды. В общем, если вы потерялись, вы можете все время идти вниз, пока не дойдете до воды. А дошли до воды, до ручья или до речки, то всегда спускаться вниз по течению, и тогда вы выберетесь к людям. Это один из вариантов. Если вы потерялись в лесу в определенном районе, в который вы выходили, то каждый зрелый следопыт, он знает тот район, в который он выходит, и так называемые границы полигона. В ту сторону, по сторонам света, в которую тебе надо выходить, чтобы как можно быстрее выйти к людям. Обычно это может быть какая-то дорога или трасса, от которой ты выходил. Это может быть направление населенного пункта, возле которого ты находишься. И когда потерялся, важно найти себя по сторонам света, по разным ориентирам. Лучше использовать несколько в раз, кроме абсолютных. Абсолютно это можно считать компас и звездное небо, полярную звезду, которая точно скажет, да, там север или там юг, и от этого оттолкнуться. Но иногда, если ты в безвыходном положении, я бы предпочел ночью идти или ночевать у костра. Ну, бывает ночью неудобно ночевать. Особенно, если ты знаешь, что поселок где-то рядом, выход из сложной ситуации где-то поблизости, можно идти и ночью.
Можно еще по линии электропередач.
Если ты нашел, конечно, они всегда придут к людям, особенно если эти,
можно
если
идти
это линии
на звук трассы, да?
Ну, если ты идешь на звук трассы, значит, ты не потерялся.
Если человек это
совсем неопытный, ища грибы возле трассы и услышал, что нет, она где-то
обернулся, а там трасса, да. Надо ли брать что-нибудь с собой, чтобы
набор выживания,
да.
Набор для выживания обычно в туристических походах, если мы говорим о них, включает в себя еду, называемую НЗ, неприкосновенный запас, примерно на один день. Ее съедают в последний день похода, по-хорошему. 20. Включает растопку, может быть, какой-то запас сухого топлива и обязательно защищенное от воды средство розжига.
Спички или...
Да, включает в себя аптечку.
Ну, если ты вышел за грибами, ты это все...
Средство ориентирования, компас можно взять с собой. Если ты подразумеваешь, что тот район ты не знаешь и есть вероятность потеряться, то лучше взять компас. Он позволит идти одним направлением. Основная ошибка у людей в том, что у нас ноги все равно разные, и человек, когда мнит себе и думает, что идет прямо, он делает гигантский круг, да. Если человек вдруг вынужден на непродолжительное время двигаться все-таки вперед или двигаться в каком-то прямом направлении, то он должен брать ориентир взглядом, который он видит впереди, идти до него, потом брать следующий, вот, двигаться так, а не просто идти прямо. Зимой можно ориентироваться на следы, называемые антропогенными, оставленные человеком, на их свежесть. Определив, в какую сторону двигались люди, двигалась машина, можно попробовать пойти за ней. Когда мы ходили в поход зимний, кстати, дружиной на 3 дня, на Северке мы слышали примерно километрах в 5 возле Северки, была железная дорога, и мы ночью слышали ее. По долине доносилось. То есть,
неплохой
в принципе,
ориентир, да.
Когда как ориентир звук при некоторых условиях может быть хорошим. Можно как средство спасательное взять в поход свисток, потому что крик рано или поздно выйдет из себя, а свистеть никогда не поздно.
Да.
Даже в фильме «Титаник» у них были свистки на спасательных жилетах.
Недавно произошел случай, когда 2 девушки заблудились в горах. Как не допустить таких вот случаев?
Недавно слышал подробности, но точно не уверен, они отстали и не вышли вовремя на связь, хотя у них были телефоны, но чаще там в горах на них надеяться не стоит, на сотовую связь. В горах очень легко потеряться, особенно зимой, потому что зимой снег белый, там все белое, дует ветер, облака низко, и наступает такой момент, который называется молоко.
Молоко?
Да. Сливается небо и земля, и все белое. Человека видно на расстоянии 1-2 метра, а дальше не видно. И даже тяжело понять, где верх, а где низ. И где солнце. То есть полностью в белом таком
тогда
состоянии.
Тогда свистки, наверное,
в детском тогда свистки просто обязательны. Мы ходили в такой поход в 15 лет. Это был первый у меня свистки категорийный
были?
Поход. Свистки были у каждого. Очень важный момент. Не разрываться. Группа должна быть единая и рядом. Угу. Обязательно. Есть понятие замыкающего, у которого свисток, ну, просто архиобязательно. Если у участников, может, еще и нет, а вот у замыкающего, если вы движетесь на границе видимости, когда передний участник движется за другим на границе видимости, а не просто вместе группа, то замыкающий свистит об экстренной остановке, чтобы их подождали, и на свист люди выходят друг к другу. Это первое. А второе, вообще при такой погоде лучше не восходить. Восхождение отчасти противопоказано. Двигаться в такую погоду по горам не стоит. Одна из вот из ошибок: пошли не в ту погоду, нарушили правила разделения. В неопытных группах такое бывает. Потому что разделиться в городе, ну, ничего не стоит. А разделиться в лесу, это чревато всегда. Чтобы девушки не отставали, их разгрузили. И все.
Так самое это главное.
Но группа единая. То есть разгружать это нормально. Плохо разделяться.
Самое-то главное, надо было поставить замыкающего, тот, который был контролировал это.
Ну, кто мог бы вовремя засвистеть, отозвать сигнализационную систему строить?
Конечно.
А тот, кто вел, должен оглядываться и смотреть, все ли следуют или нет. То есть можно, к примеру, устроить какой-нибудь сигнальный переклич. Первый свистнул два раза, задний свистнул два раза, значит, все нормально. Идем минуту, через минуту такое же. То есть придумать систему движения
в плохих
условиях. Но в такую погоду восхождение просто ради восхождения делать не стоит. Обычно в тяжелых условиях, трудных погодных, двигаются тогда, когда, к примеру, забрались на перевал, и началась плохая погода. Сидишь день, сидишь другой, ждешь погоды. Погода не приходит. Ну и начинаешь отставать сильно от спортивного графика похода и думаешь, надо выходить. И вот тогда организуешь движение в неблагоприятных погодных условиях. А потеряться очень легко, ничего не стоит. Ветра там сильные, температуры более низкие, и отморожение даже в хорошей одежде получить весьма легко. Большинство ошибок в путешествиях, тяжелых грубых ошибок, могут совершены именно на этапе подготовки.
Если.
Руководитель штаба Всеволод Кривцов с рубрикой «Байки у костра».
Байки у костра.
Вот такая реальная история, скорее всего, даже не история, а диалог, был у нас с одним из следопытов в зимнем походе. Как вы знаете, в зимний поход вещей берется в два раза больше, чем летом. С запасом, рюкзаки у всех большие. И вот такой маленький скаут, 11 лет ему было тогда, шел с огромнейшим рюкзаком и рассуждал. Знаете что? Я вот, наверное, что сделаю. Я не буду в этом походе вещи из рюкзака доставать. Почему, поинтересовались друзья. Так вот, представьте себе, возвращаюсь я из похода домой, мама открывает рюкзак, а вещи все чистые и свежие, стирать не надо. Вот мама обрадуется, что я ей работы никакой своим походом не создал. Да, задумались все. Так тогда можно, в принципе, наверное, их вообще с собой не брать и не носить. Точно, подумал он. Я в следующий раз рюкзак вообще с собой тогда брать не буду. Вот верно. И не бери. Взять надо только самое необходимое. Ну, что у нас необходимое? Давайте посмотрим. И ребята стали загибать пальцы. Ну, первое. КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. Точно. Надо. Спички, фонарик. Надо. Зубную щетку, полотенце, мыло. Надо. Это можно взять. Да, можно, сказали ребята, взять. Вкусненькое что-нибудь. Вкусненькое обязательно. В карманы положить хотя бы. Книжку надо? Вдруг скучно будет. Книжку надо положить. «Ну что, все, наверное?» «Нет», — сказал еще один товарищ. «Я бы на всякий случай с собой бы взял бы еще». И он начал перечислять то, что ему точно в походе будет необходимо. «Спички, соль, веревку, проволоку». Ну, следопыту все может понадобиться, и даже проволока. Так ребята насобирали целый список. В конечном итоге получилось, что из рюкзака только выпало то, что положила мама. И разговор закончился вот таким диалогом. А почему ты эти вещи доставать не хочешь и пользоваться ими? Кофту я эту одевать точно не буду, я ее не люблю. Штаны эти теплые я вообще никогда не ношу. Да и носки мне эти не понадобятся в таком количестве. Все поинтересовались тогда, зачем ты их положил? Так не я ж собирал, а мама собирала рюкзак. А, так вот откуда ноги растут. Оказывается, твой рюкзак-то и не тобой собран. Конечно, если бы ты собирал бы сам, наверняка бы ты положил туда только то, что ты на самом деле будешь использовать. С тех пор, конечно, наш следопыт рюкзак свой не уменьшил, у него только он увеличился, потому что по количеству полезных вещей в рюкзаке их стало намного больше, чем даже те, которые собирала ему мама.
Байки у костра.
Это была передача дружины Братства православных следопытов города Екатеринбурга. Свистать всех наверх!
Присылайте письма с отзывами в наш штаб по адресу город Екатеринбург, переулок Центральный, рынок 6.
Также заходите в группу ВКонтакте «БПС Екатеринбург». Там вы можете увидеть фотографии с мероприятий, интересные статьи и много другой информации. Божьей помощи вам во всех делах!
До новых встреч!
Наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!